Глава 14.
«Ну как?»
Капитан флагмана и по совместительству командующий эскадрой кивнул зашедшему к нему в каюту капитану другого корабля.
«Чего унылый такой?»
«Да ничего»,
— махнул тут рукой.
«Хотя могло быть и хуже».
«Ну, так ты навалял тому наглецу, управляющему этого порта?»
Командующему не терпелось, как можно скорее услышать подробности. Все же весь вчерашний день капитаны 6 австралийских кораблей обсуждали то, насколько сильно завтра достанется этому управляющему. Они не привыкли ждать. И когда кораблям австралийского конгломерата нужно пришвартоваться, торговцев из других стран нужно сразу гнать из порта, чтобы тут же освободить им место. Причем командующий сам, по доброте душевной, предупредил порт заранее о своем прибытии. Аж за 2 часа. Обычно он просто приплывает и швартует корабли там, где ему нужно.
«Ага, навалял»,
— грустно усмехнулся капитан, которого послали разобраться с управляющим. Все знали, что именно он отличается своей жесткостью и умением запугать и морально сломить любого.
«Теперь мы обязаны пользоваться только этим портом в течение года. Другие порты в северных морях для нас под запретом», — вздохнул он. «И это мы еще легко отделались».
«Но ты не можешь принимать такие решения». «Да и я не могу. Для этого есть вышестоящее начальство», —
возмутился командующий, тогда как посыльный рассмеялся.
«Да? А ничего, что управляющий этим портом Леонид?»
«Да-да, тот самый Леонид, глава спартанской корпорации».
«Ох», — командующий побледнел, и руки его задрожали.
«Ты точно уверен?»
«Хочешь проверить? Так сходи в кабинет управляющего порта в здании офиса на 3-м этаже. Вторая дверь справа»,
— нервно усмехнулся тот. Но командующий не стал вставать с кресла.
«Подожди. То есть по телефону вчера я с ним говорил?»
— схватился за голову командующий, а капитан в ответ улыбнулся и кивнул.
«Ой-ой-ой. Так это мы еще легко отделались.
Вот об этом я тебе и говорю. Правда, еще пришлось согласиться на весь спектр обслуживания кораблей. Ну и, разумеется, мы должны будем рассказать всем, какое здесь хорошее обслуживание. Нам даже корабли помоют и покрасят».
«А зачем их мыть и красить?» — удивился командующий.
«Мне-то откуда знать? Леонид предложил, и я сразу согласился. Тут, знаешь ли, всем корабли моют и перекрашивают. В красный, так как Леониду нравится этот цвет»,
— развел руками капитан.
«А еще скоро наши трюмы будут забиты провизией и продукцией для торговли».
«Но у нас военные корабли. О чем вообще речь?»
«Так иди к Леониду и откажись!»
— прокричал не своим голосом тот, и командующему сразу стало понятно. Процесс переговоров с управляющим предельно прост. Леонид предлагает, все соглашаются. А он, как управляющий, просто должен предложить все услуги и товары. И пока никто не осмелился отказаться хотя бы от одной позиции в списке.
«Подожди!»
— снова помотал головой командующий, поймав себя на одной интересной, но при этом пугающей мысли.
«Кто вообще такой этот Булатов, если у него управляющим порта работает Леонид?»
«Думаю, не работает, а подрабатывает», — поправил его капитан. «Скорее всего, основная работа у него все же в спартанской корпорации».
«Да неважно. Что это за граф такой?»
«Этого мы не узнаем»,
— развел руками мужчина.
«Говорят, он куда-то улетел. И мне почему-то кажется, что летает он исключительно на императорском специальном борте»,
— нервно усмехнулся он.
«Надеюсь, до нашего отплытия граф не вернется домой».
«Вот здесь стоит укрепить», — указал на один неприметный участок. «Небольшое ущелье, через которое можно очень удобно пробраться к нашему лагерю. И я бы тоже его не заметил, вот только в том ущелье Курлык уничтожил уже 4-й отряд персов».
«И действительно?»
— задумался Коганов.
«Федотов, распорядись!»
— приказал он офицеру, и тот, отдав честь, побежал выполнять. Ночь удалась на славу. Было довольно-таки весело. Правда, мне сражаться было некогда, занимался многочисленными ранеными. В это время враг несколько раз попытался взять наши позиции штурмом, но каждый раз откатывался назад, не в силах прорвать оборону. Хорошие бойцы в этом батальоне. простые, смелые, неразговорчивые. Надо будет уточнить у майора, куда он отправляет тех, кто получил в сражениях инвалидность. Мне такие точно пригодятся, и уверен, проблем с ними не будет.
«Конец связи!»
Пока я размышлял над ближайшими планами, рассматривая карту, Коганов успел переговорить с начальством. И сейчас он выглядел явно недовольным.
«Тебе сказали, что скоро пришлют сюда слишком много подкрепления, и нам станет тут совсем скучно, да?»
— усмехнулся я. На его лице и так все написано. Нет смысла даже гадать.
«Да козлы!»
— выругался он и присел на лавку, отбросив в сторону рацию.
«Помощи не будет. Они не могут прислать сюда резервы!» — вздохнул майор и, поднявшись, подошел к карте. «А вот персы могут. Вот здесь и здесь!»
— указал он на две точки на карте.
«К нам движутся дополнительные силы врага. Скоро начнут штурм, и тогда...»
«И тогда мы его отразим», — пожал я плечами. «А как иначе? Не вижу серьезной угрозы. Хотя, соглашусь, с достаточным количеством людей и техники обороняться было бы значительно проще. Даже немного обидно. Мы постоянно слышим разрывы снарядов вокруг, тогда как по врагу стрелять попросту нечем. Артиллерии здесь и так был самый минимум, а теперь и вовсе не осталось.
Как это у них называется? Контрбатарейная борьба или что-то вроде того? В общем, наши пушки завалили снарядами раньше, чем я появился здесь. Персы перекинули дополнительные отряды не только сюда. На нескольких участках фронта у них значительный численный перевес. И потому сейчас трудно, пожалуй, всем. И резервы отправились к другим, так как это со стороны командования показалось более разумным. Ведь к нам довольно трудно пробраться, и можно растерять резервы еще на пути сюда.
«А мой самолет? На нем можно доставить все необходимое», — предложил майору, но тот помотал головой.
«Невозможно. Ты и так спалил все щиты, я сам видел. А их сам знаешь, сколько восстанавливать», — вздохнул он.
Не стал с ним спорить. «Мы и правда спалили щиты». По крайней мере, основную их часть. Резервные остались нетронутыми. Вот только в форт не так давно прилетел Вилли, и пусть он очень ругался, но свою работу закончил довольно быстро. Так что все щиты восстановлены и даже усилены. Ну и ладно. Нам все равно не так нужно подкрепление, как другим. Всем сложно, и мы не особенные. Тем более скоро стало не до разговоров. Ведь начался очередной штурм. Коганов побежал на передовую, офицеры принялись раздавать указания и координировать действия. А я пошел в лазарет. Вскоре туда хлынул поток раненых, и я смог вдоволь позаниматься своим любимым делом. Потерянные конечности, распоротые животы, многочисленные осколочные ранения и контузии. Все это потянулось нескончаемой вереницей. И что мне нравится в сложном лекарском искусстве, каждый случай разный. Нельзя использовать один и тот же метод два раза, ведь каждый организм уникален. А вот в медицине все немного проще. При определенных травмах нужно производить определенные действия, и на этом все. Случаи тоже бывают разные, но терапия от этого меняется редко. В какой-то момент серьезные пациенты закончились, так что я, наконец, смог размяться. Майор в очередной раз удивился, когда я пробежал мимо него и, оголив меч, вклинился в ряды врага. Они, в принципе, тоже удивились. Мне в грудь выпустили несколько пуль, но большая их часть отскочила от алмазной брони, а остальные прошили насквозь легкие. Сердце не задето, так как его защищает плотный мышечно-костный каркас. Взмах заряженного силой меча, и автоматчик упал навзничь. Тогда как его товарищ попытался убежать, но к этому моменту мои союзники уже не видели меня. Так что его сбил с ног кровавый диск. Точнее, ноги упали первыми, а потом и остальные части тела посыпались сверху. Поле боя — это безграничный источник крови. И сила у меня не закончится в любом случае. Ведь каждая смерть дает такой заряд бодрости, что этого хватает еще на 3 смерти минимум. Я даже не заметил, в какой момент стихла стрельба. Наши бойцы перестали стрелять, так как где-то в дыму сражения носился я, а враги... Они поняли, что это бесполезно, и бросились прочь. Вот только отпускать их не было в моих планах. В очередной раз, пожалев, что не взял свой арбалет, нарисовал в воздухе ярко-красную рунную вязь. Она состояла из множества замысловатых символов, соединенных магическим кругом, и выглядела довольно сложной. Но она не сложная. Она очень сложная. Начертание заняло несколько минут. Но это того стоило. Ведь как только я влил в заклинание энергию, круг засветился еще сильнее и словно вакуум начал вытягивать кровь из врагов вокруг. Несколько секунд, и круг полностью скрылся под толщей крови. А как только она закончилась в трупах, начали формироваться миниатюрные, но очень плотные кристаллы. Мощная получилась бомба. Каждый кристалл был длиной около 10 сантиметров, но таким можно и танк пробить насквозь. А как только их формирование было завершено, они разом выстрелили вперед, в спины убегающих врагов. Послышались крики боли, грохот рассекаемых кровавыми кристаллами камней, и на какое-то время все звуки стихли. Но затем хлопки послышались вновь и снова крики. Суть этого заклинания в том, что оно запускает цепную реакцию. И если кристалл впился в тело человека, он вытягивает из него всю кровь и снова взрывается более мелкими кристалликами. Я же уселся на камень и слушал повторения хлопков. Думал вернуться к своим, но лучше покараулю их здесь. Сейчас лучше к персам не приближаться. Еще пара повторений, и энергия в заклинании кончится. Тогда и будет безопасно.
«Господин Булатов!»
— послышался нервный выкрик из дыма. Я обернулся и помахал рукой, привлекая к себе внимание бойцов.
«Здесь я!»
— внимательно посмотрел на них. Нет, они уже не удивляются тому, что я в одиночку одолел несколько десятков врагов.
Хотя в первый раз надо было видеть их лица.
Стоят, ничего не понимают, не могут связать и двух слов.
Но со временем они привыкли к моим разминкам.
Не буду же говорить им, что мне иногда необходимо сражаться. У лекарей в этом мире так не принято, так что приходится списывать все на свои личные странности.
«Раненые есть?»
Убедившись, что заклинание полностью развеялось, поднялся с камня и подошел к солдатам. Те сразу расступились и показали мне парня на носилках.
«О, молодцы! Даже руку не потеряли!»
Хотя руку оторвало не полностью, она осталась висеть на одежде. Плечевая кость в крошку, часть мяса выжжена, а еще в груди несколько осколков. Причем в опасной близости от сердца.
«Ты чего так распереживался?»
Толкнул его в сломанное плечо. Но ему уже не больно. Помимо препаратов, в его организме работает моя магия. Мы уже прошли пару сотен метров, и я прямо на ходу начал свое лечение. Нужно было не только обезболить, но и обезопасить внутренние органы. Проникающие раны грудной клетки опасны не только поражением сердца. Практически всегда задевает легкие. А это опасно попаданием воздуха в так называемую плевральную полость. Нет смысла подробно описывать эту проблему, но в конечном итоге легкое может просто сжаться, и дышать станет невозможно. Вот и с этим парнем такое чуть ли не случилось. Пришлось экстренно выводить воздух, заживлять легкие и грудную клетку прямо во время транспортировки раненого.
«Боюсь руку потерять»,
— стиснул зубы совсем молодой боец.
— «С такими ранами ее уже не восстановить».
— «Да с чего ты так решил? Остановим», — подбодрил его, но тот нахмурился.
Подумал, что я не способен восстановить пару мышц, даже немного обидно.
«А хочешь, я тебе кость новую сделаю? Старую выкинем, а новая будет легче и прочнее. Я сам себе такие сделал. И хочу сказать, по лестницам стало ходить куда легче».
«Господин, не надо меня успокаивать», —
вздохнул он.
«Я знал, на что иду, когда записывался в батальон гордый».
«А с чего ты решил, что я тебя успокаиваю?» — удивился я. И хотел начать процедуру, но в этот момент послышался свист рассекаемого воздуха и вой турбин. Бойцы сначала пригнулись, а затем рассредоточились, и я услышал крики из их раций.
«Воздух! Огненный одаренный ко мне! Развернуть системы ПВО!»
Этот голос ни с чем не спутаешь.
Коганову явно застали врасплох появлением самолета прямо над нашими головами. Правда, сначала мы его услышали, а затем и увидели.
«Отставить!» — проревел он. «Не сбивать!»
Полностью черный и довольно небольшой самолет пронесся над нашими головами, словно пуля, и завис прямо над лагерем. Прямо при нас в него выстрелили несколько ракет, но все они взорвались, так и не долетев до корпуса. Часть снарядов сбивали специальные системы защиты, другие ракеты отводились в стороны ловушками. Но некоторые все же долетели до цели и разбились о мощнейшие энергетические щиты, окружающие самолет. Хотя самолетом это произведение технологического искусства назвать сложно. Даже не знаю, как описать, но я уже хочу такой. Чего только стоят щиты. Казалось, он не замечает всех попыток врага достать до него, и на каждое оружие есть своя специальная защита. И теперь мне начинает казаться, что Вилли халтурит. Но главная защита на этом летательном аппарате, похожем сразу и на самолет, и на вертолет, это нанесенные по бокам гербы империи. На черном фоне золотые изображения выделяются особо ярко, и в лучах солнца отбрасывают блики на многие километры. Еще бы, с такой защитой я бы тоже не задумывался о маскировке.
«Эх!»
— вздохнул я и влил в солдата убойную дозу энергии. Теперь у него действительно отрастет новая плечевая кость. Да еще со временем исчезнут все старые травмы и хронические заболевания. Впрочем, они и в будущем вряд ли появятся теперь.
«Судя по всему, это за мной».
Самолет развернулся в воздухе и начал приземляться прямо по центру лагеря. Странно, но офицеры вокруг, да и бойцы, почему-то рассмеялись. Но смех довольно быстро прекратился, ведь как только борт коснулся земли, из него выскочил отряд спецназа, и несколько человек подбежали к нам.
«Где Булатов?»
«Да хорош!»
Непонятно, откуда появился майор.
«Опять Булатов! Вон он!»
«Господин Булатов, вы должны отправиться с нами. Император приказал доставить вас срочно!»
Быстро проговорил боец, а я снова тяжело вздохнул. «Тут так хорошо, красиво, а меня тащат в столицу. К слову, там моя жизнь куда в большей опасности».
«И ничего я не должен. Я на задании!» Развел руками.
«Срочно! Господин, это прямой приказ императора!»
«А чего он сам не прилетел?»
Посмотрел на них, а те растерялись от такой наглости.
«Ладно, шучу. Вы тут держитесь, я скоро вернусь», —
повернулся к Коганову.
«И не помрите без меня»,
— погрозил пальцем остальным бойцам.
«Все равно слушаться прямого приказа императора я не могу. Тем более это выглядит так, будто проблемы там действительно серьезные. Присылать сюда свой личный транспорт старик не стал бы без крайней нужды. Да его гвардейцы не пытались утащить меня силой, пока я над ними издевался. Так что складывается ощущение, что это не приказ, а просьба. Просто при посторонних озвучивать это нельзя».
«Да, вернусь с подарками»,
— не знаю, зачем крикнул оставшимся бойцам перед тем, как дверь самолета закрылась. Мы стремительно взмыли в воздух, и меня вжало в кресло от ускорения. За окном то и дело сверкали вспышки взрывов. Тут щиты совсем бесконечные. Правда, защищать такой аппарат все же легче, ввиду его скромных размеров. Плюс работают современные технологичные системы защиты, что позволяют сохранить немалую часть заряда щитов. В общем, тоже такой хочу. Внутри комфортно, тихо, ничего не трясется, даже от взрывов. Есть запас вина, 20 бойцов, запас крепкого алкоголя. Все необходимое вооружение, защита и запас чая. До столицы добрались буквально за 2-3 часа. Я даже не заметил и не успел распробовать все запасы, когда воздушное судно начало стремительно снижаться. В этот раз мы приземлились не на императорском аэродроме, а сразу на крыше дворца. Удобно, кстати. Надо будет в следующий раз запрашивать посадку именно здесь. С другой стороны, моим самолетом теперь можно накрыть весь дворец. Так что есть некоторые неудобства от такого размера. Всю дорогу мои сопровождающие молчали. Я с ними пытался разговаривать, задавал вопросы. Но они вели себя словно роботы. Если бы не ощущение жизни и их сердцебиение, я бы так и подумал, если честно. На мои вопросы никто не ответил, и бойцы просто стояли, глядя в одну точку перед собой. До тех пор, пока дверь не открылась и вниз не выехал трап.
«Господин Булатов, прошу за мной!»
— обратился ко мне гвардеец, с которым я еще час назад пытался разговаривать, спрашивал, как у него жизнь и какое у него жалование. Последнее спросил так просто, ведь он все равно не отвечает.
«Ну, пойдем»,
— пожал плечами и отправился вслед за бойцом. Мы вышли на крышу дворца, затем зашли в какую-то дверь, и лифт доставил нас, даже не знаю, на какой этаж.
«Может, хоть теперь расскажешь?»
— посмотрел на застывшего гвардейца, но тот все так же молчал. Мы быстрым шагом прошлись по длинным коридорам, затем боец постучался в одну из дверей, и в эту комнату зашел уже я один.
«Извини, не знал, что тебя призвали на службу», —
послышался голос императора, и только тогда я заметил его, сидящего где-то в углу комнаты у камина.
«Ты критически важный для империи лекарь и член ассоциации, так что призыв тебя в армию был необязателен. Ты мог просто отказаться, мне никаких последствий не последовало бы».
«Ну, я об этом и так знал», —
пожал плечами и уселся в соседнее кресло. «Но там так весело, да и люди душевные. Ни о чем не жалею». Император как-то странно на меня посмотрел и некоторое время не мог подобрать подходящих слов. Потом просто махнул рукой и тяжело вздохнул.
«Михаил, я призвал тебя не просто так. На одного важного для империи человека было совершено покушение, и сейчас он находится в критическом состоянии».
Впрочем, так я и думал. Если сейчас попытается приказать или как-то заставить меня лечить того, кого я не хочу лечить, придется ответить ему отказом.
«Я не буду приказывать тебе, просто попрошу. Но напомню, что этот человек умен, и он внес немалый вклад в развитие технологий».
Я даже хотел переспросить императора, не послышалось ли мне это. «Просто просит? Ну, тут грех отказать. И почему у меня ощущение, что этот старик смог прочитать меня? Понял, что приказом я поддаюсь довольно слабо, и на титулы мне совершенно наплевать. Я, если что, и сам своего рода почти король, по крайней мере, его сын, но это было в прошлой жизни». Император примерно объяснил, насколько плохи дела у пациента и как быстро он может умереть, так что я не стал ждать. Сказал, посмотрю, что можно сделать, и сразу направился в палату. Но тут ничего особенного. В империи в последнее время участились подобные покушения на убийство. Вот и этого мужчину отравили иномирным ядом. Правда, при более подробном изучении обнаружил, что этот яд все же действует интересно. Он может проникнуть в кровь даже через кожу и, быстро распространившись по организму, начинает возбуждать нервную систему, одновременно разрушая опорно-двигательный аппарат. В частности, страдают кости, особенно позвоночник. Позвонки буквально превращаются в желе, и если такого человека попытаться подвинуть, он умрет тут же. Первым делом взялся за восстановление нервных узлов. Прошелся по магическим каналам, вычищая оттуда все лишнее. Мужчина не следил за своим здоровьем и развитием. Видно, что он человек науки, и ему было не до того. И пусть я всегда выступаю за то, чтобы каждый становился сильнее, ведь это крайне важно, но и таких людей тоже понять можно. Он увлечен своими разработками и старается стать как можно более высококлассным специалистом в своей сфере. Он технарь и, по словам императора, знает все в электронике и сам лично разрабатывает удивительные вещи, в основном оружие, но и для мирного использования его технологии тоже подходят. Вот только был бы он чуть посильнее, такого исхода могло и не быть. Организм одаренного значительно сильнее, и влиять на него извне становится куда более сложной задачей. И пусть у него был практически разрушен спинной мозг, а жизнь в этом теле поддерживалась искусственно, при помощи специальной аппаратуры, но я все равно довольно быстро собрал заново все нервные пучки, после чего заставил организм самостоятельно восстанавливать кости, немного перенастроил обмен веществ, чтобы бедолага больше так не толстел, и прошелся по его хроническим заболеваниям, связанным с сидячим образом жизни.
«Ну все», —
вышел из палаты часов через пять и заглянул к императору.
«Что все?» — не понял он. «Посмотрел? «И что скажешь о его состоянии?»
«Да нормальное у него состояние. Проспится и придет в себя. Не забудьте его хорошенько покормить. И уже завтра будет огурцом»,
— дал общие указания, которые подходят практически для всех выздоравливающих пациентов.
«Кальция побольше, кстати. А в остальном пусть питается, как обычно».
«Что, прости?» — помотал головой старик. «Я думал, ты его просто осматриваешь. А ты что, уже вылечил его?»
«Да там ничего особенного», — отмахнулся я и пошел в сторону выхода. «Все, мне пора обратно».
«Куда?»
«Ну, на войну. Мне обещали, что вернут на место».
«И чего он не понимает?» «Договорились ведь с его бойцами, что они забирают меня и высаживают на том же месте».
«На какую еще войну?»
Старик замотал головой, пытаясь собрать мысли в кучу. Выглядело это так, словно он только что проснулся и не может понять, что вообще происходит и какой сегодня год.
«С персами?»
— снова пожал плечами, но остановился в дверях.
«Кстати, я обещал бойцам вернуться не с пустыми руками. Можете мне с этим помочь?»
«Надо подумать».
Император окончательно потерялся и решил пустить все на самотек. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Император хлопал глазами, а я просто ждал, когда он наконец осознает услышанное. У одаренного такой силы мысли значительно быстрее, чем у обычного человека. Так что мы постояли так всего минуту или две.
«Ладно», — кивнул он. «Отряд Железного Града подойдет?»
«Да, конечно», — кивнул я. «Интересно, что это вообще за отряд? Но в любом случае подкрепления лишним не будет».
«Еще 8 лекарей. Лучшие из лучших, свет империи!»
Как-то странно усмехнулся старик.
«Мне хотелось отказаться, но он уже принял решение, так что придется терпеть этих лекарей».
«А ведь я думал, что видел в этой жизни все», — усмехнулся майор. «Но такое, чтобы личный борт императора прилетел и забрал какого-то графа? Такое вообще раньше бывало?»
«Ни одного. Он еще раненых забрал», — напомнил ему один из офицеров.
«Точно»,
— согласился Коганов.
«Это он молодец. Солдаты потом даже внукам расскажут, что их эвакуировал этот борт».
Сейчас майор с парой офицеров сидели в окопе и попивали чай, пока бойцы отстреливались от наступающих персов. Коганов и сам принимал участие в этом бою. Но за столь насыщенную ночь уже немного надоело. Руки уже гудят от пулемета, да и самому орудию стоит передохнуть и остыть. Всю ночь продолжались обстрелы, и казалось, что враг забыл об экономии снарядов. Также между обстрелами персы то и дело шли на штурм. Но их отбрасывали раз за разом. Вот только постепенно все больше раненых отправлялось в лазарет.
«Жалко, что он улетел», — вздохнул один из офицеров. «С ним было как-то спокойнее, и парни себя чувствовали намного лучше. Столько жизни сохранил».
«Да, может, вернется еще», — задумался второй.
«Ты серьезно в это веришь?»
— усмехнулся Коганов.
«Ну а что? Он сам сказал, что вернется».
«Ты не понимаешь, он ведь аристократ», — вздохнул майор. «Но он попал сюда по зову чести. Но на этом все, его долг выполнен. И раз его забрали, то теперь он никому и ничего не должен».
Раздалась череда взрывов, и выстрелы стихли. Тогда как над окопами с басовитым гулом пронесся все тот же императорский борт.
«Да хорош!»
— выкрикнули они разом и побежали в сторону лагеря. Все же штурм уже отбит атакой с воздуха, чего никто не мог ожидать. И теперь по самолету палятся из всех орудий. Вот только это совершенно бесполезно. Борт круто развернулся в воздухе и принялся снижаться, не забывая поливать градом свинца гору напротив. И как только он коснулся земли, его задний люк распахнулся настежь.
«Мужики, да ведь если посчитать, это сколько же денег потратила империя на то, чтобы его покатать туда-обратно?»
— задумался вслух майор.
«Вы же знаете, сколько стоят щиты для техники?»
«Привет, мужики!»
— из распахнутого люка показался Михаил и помахал всем рукой.
«А я, как и обещал, не с пустыми руками».
Он обернулся и махнул рукой. И вскоре из самолета показались 8 грустных стариков в лекарских зеленых мантиях. Они прошли вереницей мимо него и, сгорбившись, направились куда-то в сторону лазарета.
«Михаил, а это кто?»
Коганов попросту не поверил своим глазам. «Ведь так не бывает. Он просил одного лекаря, ему не давали, а тут аж целых 8 штук».
«Это бездари»,
— усмехнулся Булатов и вспомнил, зачем ему дали с собой столько лекарей. «Не для того, чтобы помочь на фронте. С этим он справляется и сам. Просто эти лекари должны были вылечить того пациента. Клялись, что справятся, но для полноценного лечения им нужно было заплатить по 5 миллионов каждому. Иначе никак не получается, и вообще пациент скоро умрет. Так что император решил отправить их на войну, чтобы немного обучились и посмотрели, что такое настоящее лечение в боевых условиях».
«Посадите их куда-нибудь в уголок, пусть сидят», — махнул рукой вслед удаляющимся лекарям Булатов. «Я их все равно на сдачу взял. Они могут судно выносить или бинты стирать, так что тоже пригодятся».
«Штурм! Их много! К оружию!» —
послышался крик неподалеку, и Михаил растянулся в улыбке.
«А мы вовремя прилетели, да, ребята?»
— проговорил он и обернулся, подозвав к себе еще кое-кого.
«Мужики, я уже сдох или лежу в коме. Так ведь не бывает!»
— выдохнул Коганов. И да, он опять удивился до глубины души.
«Это ведь железный град, да?»